Смирнов. Смирнов мчал в легкой велодрезине, откинув назад капюшон брезентового дождевика. Холодная морось и встречный ветер его только освежали. Хорошо Смирнову бывало редко, только когда он один, в смысле совсем один, чтоб куда ни кинь взгляд вообще ни души. Но живешь ведь среди людей, а не повсюду. Последний раз он ощущал такую свободу в прошлом году, когда плыл на лодке через Байкал. Здесь, конечно, не Байкал, но тоже неплохо. Пустая земля, надвое рассеченная двойным швом рельсов, жестяное небо. Ясную погоду Смирнов не выносил, маялся, потому что в тот день сияло предательски ласковое весеннее солнышко, а они с Полиной так давно не виделись. От этого разнежились, потеряли бдительность и прошляпили слежку. Когда заколотили в дверь, было уже поздно. Поля сказала: «У меня документы в порядке, ты уходи через чердак, я их задержу». Откуда ему было знать, что нет у нее никаких документов, что она его просто спасает от висельного приговора? Он был уже на крыше, когда внизу затарахтели выстрелы. Конечно, кинулся назад, но через секунду дом дрогнул от взрыва. Поля подорвала себя вместе с псами из охранки. Смирнов долго потом не мог забыть, как сверкала на солнце крыша. И с тех пор более или менее нормально себя чувствовал, только если небо затянуто тучами. Много месяцев он не мог себе простить, что не погиб вместе с Полиной. Но теперь понял, зачем остался жив. Чтобы исполнить большое дело. И стало Смирнову хорошо, спокойно, как только может быть хорошо и спокойно человеку, который думал, что жизнь устроена криво, и вдруг обнаружил: нет, есть во всем и логика, и справедливость. Последние дни Смирнов чувствовал себя помолодевшим. То есть не помолодевшим, конечно, он и так был молод, а вернувшимся из старости в свой настоящий возраст. По полям, по долам, навстречу ноябрьскому ветру Смирнов гнал, будто на крыльях летел. «Как есть ворон!» — подумал он и даже улыбнулся. Вкось, потому что губы отвыкли. Задание было простое, ясное, легко выполнимое. Секрет всякой правильной организации – разложить сложное дело на элементарные звенья, каждое из которых не представляет особенной сложности. В этом немцы, конечно, гении. Все гайки и винтики у них на своем месте. На полустанке к Смирнову подошли точно в назначенное время. Два слова только и было сказано. «Ворон?» «Я». «Железнодорожную форму выдали правильного размера. Дрезина идеально смазана, почти не дребезжит». На случай патруля документ. Обходчик проверяет состояние верстовых столбов. 100% объяснение для остановки. Даже номер столба такой, что не нужно память напрягать. К условленному месту Смирнов-Ворон должен был прибыть не раньше 11, чтобы оттуда успели убраться жандармы оцепления, но не позже 12, когда сзади нагонит военный эшелон. Что ж, русские, когда нужно, тоже могут быть пунктуальны. Смирнов подъехал к столбу 800 ровно посередине обозначенного интервала, в 11:30. Огляделся как можно внимательней. Никого. Только чернокрылые тески кружили над унылой пашней. Скомканный листок валялся в 5 шагах от столба, очередное проявление немецкой аккуратности. Вот и все задание. Смирнов положил бумажку в карман, поднялся назад к дрезине, вдруг сзади голос: «Мусор собираем!» «Похвальная любовь к чистоте! Руки!» Обернулся. Человек в жандармской шинели. Револьвер «Кольт» наставил. Попался гад. Не так долго пришлось ждать. 2 часа с хвостиком. Алексей даже замерзнуть не успел, а шапку надевать не стал. Оказалось, мала. Спрятаться было негде, но Романов притащил с поля соломы, накидал небольшой стажок. Получилось идеальное гнездо. Полная маскировка, прекрасный обзор. Плюс тепло и мягко. Даже шинель подпоручику не испачкал. Когда вылезал из укрытия, солома, конечно, зашуршала, но связник хрустел гравием по насыпи и ни черта не слышал. Взял его Алексей, как по учебнику, сзади, на дистанции близкой, но безопасной. Что особенно приятно, бежать курьеру было совершенно некуда. Попался гад. Связной обжег Романова волчьим взглядом, потом быстро глянул по сторонам. «Да я тут один», — не стал врать поручик. «Но шалить не советую, именно потому, что один церемонничать не буду. Дернешься — выстрелю. Ногу продырявлю. Чем мне дергаться?» «Нечего мне дергаться. Не германец, русский». Предателей Романов ненавидел еще больше, чем шпионов. Даже захотелось, чтоб мерзавец дернулся. Стрелять мы не будем, а вот рукояткой пару раз по роже съездить было бы приятно. Но это, впрочем, еще успеется. Я велел поднять руки из карманов. Медленно. Палец напрягся на спусковом крючке. Если у курьера в кармане оружие, придется стрелять в руку. Поди только угадай, правша или левша этот чугунно-морды. Руки чугунная морда вынул вежливо, без поспешания. Теперь можно сделать два шага вперед. Накинется не беда. Если без оружия, милости просим. Разжать кулаки, показать ладони, потом повернуться спиной. Удивил поручика чугунная морда. Взял врасплох. Тоже шагнул вперед и сделал резкое крюкообразное движение правой рукой, будто хотел ударить в лицо. Алексей к такому обороту событий был готов и подался назад, чтобы уйти от хука. Но кулак шпиона разжался, и в глаза Романову полетела мелкая табачная крошка, да еще, кажется, вперемешку с перцем или какой-то другой едкой грянью. Попался поручик на элементарный бандитский трюк. Сразу ослеп и пришлось стрелять, хоть не собирался. Выпалил Алексей, конечно, вверх, чтобы, упаси боже, не уложить связного. Всякий нормальный человек от вспышки в упор шарахнулся бы, и это дало бы поручику секунду, чтобы протереть глаза. Но противник попался нетривиальный. С него сбило кепку и опалило волосы. Он даже не присел, а бросился на офицера, схватился за дуло револьвера, вцепился пятерней в горло, сшиб наземь. Вообще-то это он зря, войдя в прямую сцепку, лишил себя основного преимущества. Когда враг вот он, пыхтит и брызжет слюной в лицо, можно обойтись и без зрения. Оружие Романов выпустил. На что оно? Это позволило освободить руку. Рука сжалась в кулак. Кулак вслепую со второй попытки угодил гаду, куда требовалось. В висок. Хватка на горле ослабла. Связной всхрипнул, качнулся. Приподнявшись, Алексей вмазал ему еще и лбом в нос. От такого удара человек на пару секунд слепнет. Так что в этом они сравнялись. Бой двух слепцов со стороны, вероятно, выглядел диковато. Половина ударов молотила воздух. Вот они расцепились. Поручик вскочил на ноги и, наконец, протер костяшкой пальца слезящийся глаз. Вовремя. Противник тоже успел подняться. Тянул что-то из подмышки. По фронтовой привычке у Романова в кармане брюк всегда был резервный ствол. Плоский браунинг. Доставать это оружие Алексей умел очень проворно, как американский ковбой в кинокартине «Ограбление века». Сухой короткий выстрел. С рычанием связной схватился за простреленный локоть. Выпавший наган звонко ударился о рельсу. Но враг нынче достался Романову воистину неугомонный. И тут не сдался. Припустил вниз по насыпи огромными прыжками. Не угонишься. А поручик и не стал за ним гоняться. Поднял с земли свой длинноствольный кольт, взял упор, прищурил единственный зрячий глаз. Попасть нужно было ниже колена. А то на бедре можно пробить артерию, и тогда со святыми упокой. Выстрелил. До низа насыпи курьер уже не добежал, а докатился кубарем. Спрятав оружие, Алексей протер и второй глаз. Слезы промокнул платком и не спеша двинулся подбирать добычу. Крепкий все-таки парень. С продырявленным локтем, с простреленной лодыжкой не корчился от боли, не выл, а делал целой рукой какие-то быстрые движения. Закричал поручик, убыстряя шаг. «Ты чего это?» Связной запихнул в рот бумажный ком, задвигал челюстями. «Ай, молодец! Трудно поди глотать такую бяку, не запивая!» Подхватив раненого за шиворот, поручик волоком втащил его на шпалы. «Приятного аппетита», — говорил он, пыхтя от усилия. «Зря пищевод утруждал. Это был листок из моего блокнота». Связной заизвивался. Рыча от ярости, ударил лбом о рельсу. Еще и еще. Брызнула кровь. На силу Романов оттащил психа. «Вот ведь какой отчаянный. Прямо самурай». «Это лейтенант Шталь из морской контрразведки», — рассказывал. «Во время обороны Порт-Артура подбили они японский торпедный катер. Спустили шлюпку, чтобы подобрать команду с тонущего суденышка. А японцы выстроились на палубе. Все, кроме одного, опустились на колени. Наши подумали, пощады просят. Как бы не так, пощады. Который остался на ногах, капитан достал саблю и всем поочередно очень ловко поотрубал головы. А потом обмотал клинок тряпкой и взрезал себе живот. В принципе, правильно, если уж воевать, то только так и не иначе». Уложил поручик новоявленного самурая в дрезину, перетянул жгутом раненые конечности, перевязал разбитую башку. Гад был без сознания, но глаз с него Романов все-таки не спускал. Еще выкинется на ходу. Чертов ветер дул навстречу, как ножом резал.